Третье царство, 14, 15, 16 главу, мы попробуем три главы сегодня, раньше получалось. 14 глава, я прочитаю с 1 по 12 стих. «В то время заболел Авия, сын Иеровоама, и сказал Иеровоам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоама, и пойди в Силом, там есть пророк Ахи, он предсказал мне, что я буду царем всего народа. И возьми с собой 10 хлебов, лепешек, кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала, встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия же не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижными от старости. Сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоамова спросить тебя о сыне твоем, ибо он болен. Так и так говори, она придет переодета». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоамова, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь, Бог Израилев: я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отток царства от дома Давидова, и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодно пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня, меня же отбросил назад. Зато я наведу беды на доме Иеровоамов и истреблю Иеровоама, домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор до чиста. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесы. Так Господь сказал: встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя». Вот Иеровоам, вот у него заболел ребенок, и вот он теперь начинает размышлять о духовных путях, как он начал, он как бы у него мысли обращается к Богу, а в частности к этому пророку, с которого как бы все началось, потому что он сказал, он видел в этом пророке вот эту силу Божию, предсказание сбылось, он действительно стал царем. Вот. И вы знаете, вот Иеровоам — это классический пример. Многих из нас, мы начинаем уповать на Бога, искать Бога, когда в жизни становится плохо. Когда у Иеровоама онемела рука, он молится: «Ой, прости, помолись за меня, чтобы я исцелился». И пророк молится, он исцеляется. Какое-то время проходит, он возвращается ко всему старому, к этим лже-богам и вообще этому нечестивому поведению. И вот он теперь, у него ребенок заболел, и он теперь опять обращается вроде бы к Богу: пойди, пошли, иди, жена, поговори, может быть, что-то хорошее мы услышим от пророка этого, да. И что интересно, он пытается прийти к Богу, пытается прийти к этому пророку, который служит Богу, да, но у него совершенно здесь нет покаяния. Вот абсурд. То есть человек ищет Бога, он хочет прикоснуться к этому теперь вот небесному, он понимает, что все эти боги ничто, он приходит к Богу, но у него нет никакой мысли вообще. А почему это такое произошло вообще? А что, как твоя жизнь была, да? Что, ты не можешь соединить? Что происходит, да? Почему? Он не может вот эти вот соединить концы, он не понимает, он думает, вот подарки, сейчас мы задобрим этого пророка, и может что-то хорошее из этого выйдет. Но это же был израильтянин, да? Он же знал закон Божий, ну как вот до такой духовной слепоты человек доходит, идет к Богу без покаяния, а у него за горой, за спинами столько грехов, ну вообще, да, что он не знал, что ли, да? Вот какое такое духовное отупение происходило с народом Божьим, с этим царем, которого Бог избрал, которого Бог сказал: я тебя благословлю, я тебе сделаю дом, как, твой дом, как Давидов дом, я тебе сделаю, да. Такой великий, такой потенциал был у этого царя, у всего Израиля, да. Ну да, они раскололись, да, они сделали ошибку. Соломон это сделал, но тебе не нужно повторять эти глупости. Посмотри, что стало Соломоном, смотри, как Бог наказал Соломона. Тебе-то зачем это повторять? Свяжи концы с концами, пойми, что жизнь тебе хочет сказать, да? Но вот у него нет этого покаяния, он просто посылает свою жену, может, что-то хорошее, да? Хотя ему пророк, кто был пророк? Ну да, Ахия, да, он ему сказал, это вот за то, что это вот за твое идолопоклонство. Он его обличил. Это было идолопоклонство мерзкое и неугодно Богу. Но Иероваам, вот этот царь вот этих 10 северных колен, царь Израиля, он, у него нет вот этого покаяния. Вот парадокс. Он идет к Богу, идет к этому человеку Божьему, но никакого нет покаяния. И как часто люди в церкви, они идут к пастору за советом, но слушать, размышлять, что что-то не так в их жизни, нет. Вообще, в последнее время, я не думаю, не только я, многие, наверное, пасторы или духовные лидеры скажут, люди не хотят слушать. Они хотят только приятные вещи слушать. Как только скажи им что-то критическое, все. И мне это не нравится, мне твоя церковь не нравится. И человек ходит по кругу и не может связать концы с концами. Что пытается Бог ему сказать? Проблема не в Боге, проблема в нем. И люди часто... И вот Иероваам такой типичный. В чем проблема? У меня нет никакой проблемы. Да? Вот подарки сейчас сделаем. И вот я вот там языческим богам тоже подарки приносил. Ну, а теперь тоже сделаю. Ну, побольше подарки сделаю этому пророку. Принесу и, ну, как-то там решится, наверное. То есть... Все, духовный уровень у него вообще на нуле, вот, духовное понимание вещей, да. Вот такое с народом Божьим происходит, и это, конечно, пример нам нет. Если какая-то трудность произойдет в моей жизни, да, испытание, болезнь, я должен задуматься, может, Бог что-то хочет мне сказать, может, что-то не так с моей жизнью, может быть, мои пути кривые, понимаете? Когда такие вещи происходят, конечно, и консультантов, и пасторов, наверное, хочет сказать все, ну, позитивные вещи, и многие люди будут вам говорить позитивные вещи, типа молись, там все будет хорошо. Вы можете выбрать кого угодно, конечно, но если вы действительно хотите какого-то изменения, Божьего благословения, вспомните вот эту историю. Мы должны вспомнить свою, эту историю про Иероваама. Да? Исследовать свое сердце. Исследовать свое сердце. Что Бог? Может, Бог что-то хочет сказать. Не обязательно все болезни, конечно, за грехи. Вот мы про Иова читали. Но отбрасывать, не иметь этой связи, это тоже совершенно не по-библейски. Это вредит нашей душе. Это вредит нашей душе, понимаете? Вот такая вот вещь. Вот видите, как он поступает. Покаяния вообще ему нету. И отношение Бога к нему, говоря современным языком, очень негативное. Все, весь твой дом истребится, и этот ребенок, он погибнет. 13 стих. «И оплачет его все израильтяне, ну, ребенка, и похоронит его, ибо он один у Иероваама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иероваама нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым». Да? Вот только вот этот вот ребенок, да, сколько ему лет-то было? Младенец он был или нет? Что-то я пропустил. Ну, неважно, маленький ребенок, скорее всего. Вот. Он умрет. Только в нем доброе найдется. И если вот так вот размышлять, если вот вы посмотрите жизнь Иероваама, вы посмотрите, какая жизнь будет в духовном плане, да даже не в духовном плане, а вот чисто какие интриги, какая вот дворцовая резня потом будет. В каком-то смысле это благо, что Бог заберет этого ребенка. Ему не нужно будет видеть идолопоклонство. Он сам не станет идолопоклонником, да, потому что вот эти все окружения было идолопоклонство, да. Тем самым его душа будет спасена как бы для вечности. И ему не нужно видеть вот этот вот весь позор Израиля, как он опускается в духовную тьму. Да и вообще ему не нужно даже вот так философски подумать. Жизнь сама по себе, даже в лучшие моменты она бывает коротка, а в основном жизнь бывает трудна. И с этой точки зрения, с точки зрения Бога, это определенное благо, что Бог заберет этого ребенка, и он не станет такой же, как его отец во многих планах. И это как бы... Это, конечно, не все объясняет, не все объясняет, не все трагедии объясняет, но это одна из, может быть, из объяснений, почему Бог забирает хорошего человека или вот ребенка, да, от греха, от этого зла, от этого беспредела, который часто случается в мире. Так что в этом есть определенная благость Бога. Только в нем нашлось что-то хорошее. Да? И понимаете, да, это благость Бога. Это благость Бога, если вы смотрите с точки зрения Бога, с точки зрения вот духовной. Дальше, с 14 по 18 стих. «И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоама в тот день, и что? Даже теперь. И поразит Господь Израиля, и будет он, как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоамова, которые он сам сделал, и которым ввел в грех Израиля. И стала жена Иеровоама, и пошла в Фирцу, и лишь только переступил через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, который он изрек через раба своего Ахию пророка». Здесь суд Иеровоаму, да, я уже говорил, что Бог хотел благословить его. Бог хотел его благословить. Он был вообще никто, в поле его Бог нашел и сказал: «Я тебя делаю царем, если ты будешь повиноваться, я сделаю твой дом великим, как дом Давида», да. Но он не повиновался, и вот суд Божий высказывается, да, потому что он вел вот это идолопоклонство, культ тельца этого вел, да. Но Бог хотел, вот Божья воля была благословить Иеровоама, благословить его семью, его ребенка, его внуков и внуков. Вот воля. И Божья воля вот для каждого рожденного здесь, на земле, Бог хочет сделать человека царем и священником. Да? Для каждого. Да? Но не все, вот некоторые, как Иеровоам, поступают, игнорируют духовные вещи. А он знал, он много знал духовных вещей. Он, образно говоря, ходил, знал Библию, скажем так, Иеровоам, да? Но он выбрал неповиновение. И вот трагедия для его семьи и трагедия для всего Израиля. Здесь суд высказывается всему Израилю, не только этому Иеровоаму, да? Вот этому первому израильскому царю. Суд высказывается всему Израилю. Он будет все, он будет выгнан из своей земли, израильтяне, суд Божий. Все, это вот это вот осуждение, оно нависло над Израилем. Когда это произойдет? С Иеровоамом это произошло довольно-таки быстро, а ребенок вот сразу же умер. Да? Когда произойдет суд над Израилем, оказывается, мы знаем из истории, что прошло еще лет 200. Бог произнес этот суд, но еще примерно лет 200 прошло. Этот суд не пришел, израильтяне жили в этой земле. Почему? Это Божье долготерпение. Бог хотел, чтобы люди, может быть, они покаялись. Тогда Бог отменил бы этот суд, понимаете? И Иезекииль, там вы читаете, об этом четко говорится. Если праведник, если народ покается, да, то Бог отменит это пророчество. Это не проблема для Бога. Да? Его суверенитет, его величие от этого никак не пострадает, потому что милость, она превозносится над судом. Это понятно. Да? Бог, он думал, может быть, они покаются. Да? 200 лет Бог ждал. 200 лет Бог ждал. Бог мог вот сразу их сейчас вообще искоренить, эти 10 колен, но 200 лет Бог ждал. И когда вы читаете Ветхий Завет, и когда натыкаетесь на какие-то страшные описания гнева Божьего, да, и то, как Бог допустил, какие жестокие страдания народ Божий прошел, вы имеете в виду, что Бог долго-долго терпел. Бог долго-долго терпел. Бог, он не такой, чтобы пришел в гнев и сразу там... Бог сдерживает свой гнев вообще уже тысячелетия, да. Он вкладывает свой суд. И вот, хотя суд этот... И вы знаете, важно... Мы часто спрашиваем, когда рассматриваем пророчество, нас интересует, я в среду об этом говорил, нас интересует, а когда это будет, да? Конец света будет. А когда это, да? Не важно, когда это будет, важно, что это будет. Вот с духовной точки зрения мудро концентрируется на том, что будет, а не когда это будет. Это будет, рано или поздно это будет. Все попадут на суд, все будут судимы. Это будет, рано или поздно. Лучше бы это поздно было, потому что Бог долготерпит. Понимаете? И вот израильтянам, Иеровоаму и другим царям после Израиля нужно было помнить это пророчество и ходить в покаяние. Да? Но они, наверное, посмотрели: а, ничего не происходит, все нормально. Индексы растут, экономика более-менее крепкая, филистимляне по-прежнему у нас в подчинении и так далее, и так далее. Понимаете? Когда? Вот уже сколько времени прошло, ничего не происходит. Вместо того, чтобы ходить в покаяние, в смирение, потому что суд Божий навис над всеми Израилем. И вот подобным образом суд Божий, гнев Божий изливается с небес на всякое нечестие. Да? Библия говорит, гнев Божий надвис над всей этой землей. Когда этот суд будет, неважно, он будет. И поняв вот это событие, что Бог в конце концов сделает, людям лучше покаяться, лучше ходить в смирение, в повиновение Богу, вместо того, чтобы использовать долготерпение Божие и роптать, где этот Бог. Вот. И мы, когда сталкиваемся со злом здесь на земле, и, может, тоже верующие смотрим, как процветают нечестивые, и нам трудно духовно, нам кажется несправедливым, Бог не действует, и мы тоже начинаем как бы сомневаться, терять веру, да. И нужно войти вот в святилище, вот как тот псалмопевец, он вошел, когда я вошел в святилище, я понял, что они стоят на скользких путях, а я, а мне благо приближаться к Богу, да. У него сразу в сердце все успокоилось. Он уже не завидует нечестивым, да? Он их жалеет, да. И он благодарит то, какое у него положение, да. Понимаете? Не важно когда, важно, что Бог говорит, да. И то, что в Библии сказано, какие-то пророчества о конце света, о суде или о покаянии, спасении через Иисуса Христа. Это все действует, это все сбудется. Рано или поздно это все станет видимо. Вот. Не важно когда, но это будет, вот что важно. Дальше, с 19 по 20 стих. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоама было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Навад, сын его, вместо него. Как, значит, было записано, как он воевал, как он царствовал, то есть у него были определенные духовные, то есть не духовные, простите, а военные победы, и царствование его вот с точки зрения мирской, оно, может быть, было, с экономической точки зрения, оно, может быть, было и успешным, может, там рост экономики был, да, то есть было что сказать об этом царе с мирской точки зрения, да, он не был каким-то неудачником, он не был как бы лузером, да, вот говоря с мирской точки зрения, у него что-то получалось в жизни, да, он был сильный царь в какой-то степени, но с духовной точки зрения, да, мы понимаем, это все неважно, то, что ценится у людей, то мерзко пред Богом. И вот интересно, многие цари, когда вы читаете, то же самое Ахав потом мы будем читать, это не значит, что он вообще слабак политически был. Нет. Да? У него политически, может быть, они и было какое-то процветание, рост экономики, но мы, Библия хочет, чтобы мы концентрировались на духовном. Потому что Бог хочет, чтобы в этой жизни процветание, непроцветание, и, там, много, экономика хороша или не очень сильна, там. Бог хочет, чтобы мы концентрировались, мы, дети Божьи, концентрировались на духовном. Вот это самое главное. Дальше, с 21 по 31 стих. Раваам, сын Соломонов, Раваам, значит, он царь Южного царства двух колен, царствовал в Иудее. 41 год был Равааму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилев, что пребывало там имя его, имя матери его Наама, аммоничанка. И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какие они грешили. И строили они у себя высоты, и статуи, и капища на всяком высоком холме, и над всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израиля. На 5-м году царствования Раваама, Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял. Взял все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Соломон вместо них медные щиты, и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их, потом опять носили их в палату телохранителей. Прочее о Раваме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских, между Раваамом и Раваамом была война во все дни жизни их. И почил Раваам с отцами своими, погребен с отцами своим в городе Давидовом, имя матери его Наама Аммоничанка, и воцарился Авия, сын его, вместо него. Да? То есть мы говорили сейчас про Северное царство, теперь мы говорим про Южное царство, да, где вот эта династия, благословенная династия Давида правит. И вот мы видим описание вот этого сына Соломона, Раваама. 41 лет он был, воцарился, опыт должен был у него быть в жизни, мудрость у него должна быть, духовные силы должна быть, да, с чем он пришел, да. Здесь мы видим, что во времена его, вот дело Иуда неугодное, да. Плохой царь Раваам. Когда вы читаете третью книгу, книгу царств, когда вы читаете, вот я когда читаю, я всегда прежде всего обращаю, какой это был царь, что про него сказано, ходил ли он путями Давида или не ходил он путями Давида, или, может быть, ходил не от всего сердца. Но в основном вот это два описания, он ходил путями Давида или он не ходил путями Давида. Или путями Господа. Вот это сразу смотрите, как, что Бог говорит об этих царях. И вот про Ваама здесь не очень лестно, к сожалению, сказано. Здесь сказано на 5-м году. Что интересно про Ваама, да, что вы не думаете, что Ваама это просто вот такой отрицательный герой. Дело в том, что если вы читаете вот эту летопись царей иудейских, другими словами, Паралипоменон, да, то во втором Паралипоменоне, откройте со мной, 1.17, Второй Паралипоменон 1.17. Здесь написано, что в начале своего царствования, второй Паралипоменона, сейчас я сам открою, с 11 по 17. Простите, 11 глава, 17 стих. Вот здесь тоже описывается царствование Иеровоама, и здесь сказано про него, и укрепили они царство Иудина, и поддерживали Иеровоама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона все 3 года. Они ходили путем Давида все 3 года, да? А что же произошло через 2 года, на 5-м году? Второй Паралипоменон 12.1, то есть 12 глава 1 стих, когда царство Иеровоама утвердилось, да, после этих 3 лет, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень. И весь Израиль с ним. Быстро они. 3 года утвердились они и оставили закон Господень, да? И вот на 5-м году, после этого, да, все быстро, приходит вот этот вот Сусаким, египетский царь, у которого там какие-то виды были на Палестину, какое-то влияние он хотел установить, да? И все забрал, все вот это богатство, которое Соломон, Давид накопил, эти славные золотые щиты, которых ни у кого в народе не было. Мы читали, сколько там талантов, золота они привозили там. Вообще, все забрали. Вот так вот быстро. Соломон умер. Через 5 лет все, вот эта слава Израиля, Иуда, Иерусалим, вот ее больше нету. Вообще, вот, да, когда вы читаете Библию долго, вы начинаете как бы болеть, переживать за народ Божий, да. И когда вы читаете, вы думаете, ну как же так? Какой позор? Как такое произошло? Почему вообще Бог допустил вот это, да? Такой позор. Все золото пришли и забрали, да? Не помогло даже то, что у Иеровоама сестра была принцесса египетская. Да, Соломон, это первая жена была, она была, нет, простите, не принцесса, но как бы тетя получается, да? То есть, для чего это такие браки делаются? Для того, чтобы, ну, между Египтом и Израилем был определенный союз. Все это даже тоже не помогло, да? Казалось бы, да? Ну, мы заключим союз, у нас будет вот египетская принцесса, все, женится, все, он будет в связи крепкие. Вот сейчас католическое зрение. Нет, даже это не помогло. Да, должно было помочь, да? Но не помогло. Почему? Потому что не повиновались Господу. Когда мы повинуемся Господу, Бог делает чудеса. Когда мы не повинуемся, даже те вещи, которые с человеческой точки зрения должны были нам помогать, они нам и не помогут. Вот очень печально читать вот Лана Израиль, ну вот тут Иуда, Иерусалим, святой город, ну как же так? Народ Божий, ну как же так? Эти египтяне пришли, да? Они вышли из Египта, да? Они как бы победили Египет морально, духовно, политически. И вот и Египет теперь их настигает опять. Жалко народ Божий. Конечно, жалко. Но мораль они оставили Господа. Они оставили Господа очень быстро, на 5-м году. Что интересно в этой истории, когда они увидели, что Египет идет вот с этими армиями большой, они испугались, Иеровоам испугался. И там, когда мы читаем 2 Паралипоменон, 12 глава, 6 стих, то там говорится, и смирились князья Израилевы и царь, и сказали, праведен Господь. То есть иудеи, Иеровоам, они смирились, когда увидели это полчище, да, они смирились, да. Вот это опять же, да, когда вот они укрепились, все хорошо, а зачем нам Бог теперь? и начали ерунду там творить, там, да, увлекаться там всяким неоязычеством там, и всякой ерундой, да. Теперь все плохо, они каются. И Бог по своей милости, Он говорит, я вас накажу, но не истреблю. Потому что Бог хотел их истребить, если вы почитаете, да. Моя, то есть гнев мой не прольется рукой вот этого Сусакима, египетского царя. Но за то, что вы это сделали, я покажу вам, что значит служить мне или языческим богам. И Бог их наказал, но не в той мере, какой они могли бы быть наказаны, потому что они все-таки покаялись, потому что они все-таки смирились, да. Ну ладно, слава Богу, Равоам покаялся там, ну все делают ошибки там, слава Богу за его милость, Равоам вообще, наверное, он будет всю жизнь теперь благодарен Богу, что Бог его простил, да. Но во втором Парменоне 12 глава 14 стихе мы читаем, и делал он, то есть Равоам, зло. Потому что не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. Прошло какое-то время, и Равоам вернулся к своим старым грехам, к своим старым идолам, и Иуда вместе с ним. То есть жизнь Равоам, вот она, и делал он зло. Делал он зло, да. То есть он не был полностью отрицательный, как бы, герой. Это был человек, который как бы ходил в церковь, который служил, который там делал пробуждение, да, но потом скатился, да. И вот жизнь его отмечена вот тем, что он не был верен Богу, да. И почему я это говорю? Потому что вот мы сидим в церкви, да, вот мы исповедуем Иисуса Христа Господом, да. И Бог нас использует, у нас есть дары, и все. Но очень важно хорошо начать, еще важно очень хорошо закончить. Вот вся книга «Царств», она очень много об этом говорит, Соломон, да, классический пример. И вот тоже Равоам. Хорошо начал, 3 года, когда он был молодой, они прибегали к Господу. И Бог их благословил, они стали сильными. Но когда они стали сильными, они возгордились, да. То есть благословение Божие, Бог, да, когда мне было, допустим, человеку было 20 лет, там, 21, там, он приехал в Москву, там, или, не знаю, все у него поменялось, да, ходит на молитвенное собрание, видно, уповает на Бога, радуется о Боге. И вы думаете, так все время будет? Нет. Проходит 10, 15 лет, это уже другой, этот христиан уже по-другому говорит. Он уже не так уповает на Господа. И такое происходит, я такое видел. Такое может происходить с каждым из нас. Поэтому нам нужно испытывать наше сердце. Верили мы еще, понимаете? И наше испытание, оно не просто вот сейчас исповедует Иисуса Христа. Сейчас мы исповедуем Иисуса Христа. Здорово, молодцы, продолжайте так. Но это нужно, эту веру надо пронести до конца. Вот видите, Равоам. Дальше, с 21-го. То есть не 21-го, а с какого? С 15-го. Простите, 15 глава, с 1 по 8 стих. 18 год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочь Авесалома. Он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу, Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему. И во все дни жизни своей, кроме поступка с Урию хитиянином. И война была между Равоамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авией и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, похоронили его в городе Давидовом. Воцарился Аса, сын его, вместо него. Вот Авия, да, тоже всего 3 года царствовал, кстати. Это очень мало. Про Равоама здесь сказано, ходил во все греха отца своего, то есть Равоама подразумевается. Ну и вот Авия такой же, да. И вот 3 года он, да. Вот, но вот тоже Авия, он не полностью как бы отрицательный герой. Откройте со мной, опять же, 2 Паралипоменон, 13 глава, там более подробно. И с 3 по 12 стих я прочитаю 13 главы. Вот описание здесь событий про Авия, про Авию. «И вывел Авия». Вот наш Авия, который мы в царстве, да? На войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, а Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемар-Имской, одной из гор Ефремовых, и говорил, послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне, не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. Собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Иеровоама, сына Соломонова. Иеровоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. Какой он молод был? 41 год был. Ну ладно. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых? Потому что у вас великое множество, у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, поставили себе священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и семью онным, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь, Бог наш, мы не оставляли его, Ави говорит. И Господу служат священники, сына Ароновы и левиты при своем деле. И сожигают они Господу всесожжение каждое утро, каждый вечер. И благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистым. И зажигают золотой светильник, и лампады его, чтобы горели каждый вечер. Потому что мы соблюдаем установление Господа, Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священников, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы, не воюйте с Господом, Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем, Иеровоам, ну давайте здесь, ну можно остановиться здесь. Просто вот видно, вот Авия, да, правильно он говорит, все правильно говорит. Есть у него духовное понимание, у него очень хорошее духовное понимание вещей. И все-таки мы читаем про него, что он плохо закончил. Причем довольно-таки быстро. И Бог дал, там даровал Бог победу, да, через Авию. Но почему же он не остался благодарным, не остался вот уповающим на Бога Авия? Видите, как получается? То есть он не совершенно отрицательный герой, да, но заканчивает это плохо. То есть те люди, которые, понимаете, попадут в озеро Огненное, это не значит, что у них вообще не было никакого понимания, да. Они были, может быть, в церкви, они слышали, они, может быть, проповедовали, они просто говорили правильные вещи, понимаете? Я к чему это говорю? Я говорю не то, чтобы вообще нас запугать, но я говорю для того, чтобы у нас был здоровый, как бы, самоанализ, чтобы мы были в смирении. Вот я к чему говорю. Не для того, чтобы вообще там мы тряслись, да, перед адом. Нет. Но не должно быть беспечности такой, да, типа, я там 5 лет назад помолился молитву веры, крестился, со мной все будет в порядке. Не будет, не будет. Веру надо пронести до конца, надо пребывать во Христе. Кто пребывает во Христе, с ним точно будет все в порядке. Но если человек не пребывает во Христе, Иисус сказал, человек такой засыхает, как ветка. А с ветками сухими знаете, что делают. То есть иметь вот это вот... Мне, когда я читаю эти истории, особенно интересно, потому что это же были лидеры, да, Израилева, а я тоже лидер, да. Какое право я имею как лидер думать, что вот я такой вроде тут истинный людям вещающий, со мной тоже может приключиться такое отступление. С ними происходило это. Они говорили правильные вещи, да. И такое с каждым может произойти, поэтому нужно со страхом совершать наше спасение, дорожить нашим спасением, дорожить благодатью, не быть беспечным, понимаете? Я почему это договорю, потому что в нашей жизни, в нашей церкви это актуально. Это актуально. Люди повторяют вот эти ошибки в нашей церкви, и вы можете знать эти имена, понимаете? То есть это не просто отвлеченная тема, это актуальная тема для нашей церкви, для нашей жизни. Дальше с 9 по 15 стих, 3 царство, да, 15 глава. 20-й год царства Иеровоама, царя израильского, царился Аса над иудеями. 41 год царствовал в Иерусалиме, имя матери его Анна, дочь Авесалома. Аса делал угодно пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которые сделал отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания цариц за то, что она сделала истукан Астарты. И зарубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. И высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им серебро и золото и сосуды. То есть Аса у нас здесь хороший царь, это действительно хороший царь, он делал угодное перед Господом, 41 он год царствовал, это по тем меркам это очень много было, Давид, по-моему, только 40 лет, по-моему, царствовал. Ну, очень, да, хороший царь, Высоты не были отменены, да, мы должны сказать, что это такое были высоты. Высоты это были высоты, где поклонялись Богу, истинному Богу, Богу Яхве, но надо было поклоняться через храм, через священника, через вот эту вот важную ритуальную систему. А люди все-таки оставляли по старинке эти, и там поклонялись. Удобно, что ли, так было. Вот, единому Богу. Это тоже было неправильно, да. И вот с этим Аса, он не смог разобраться. Но в основном вот это вот тупое язычество, он с ним очень боролся. Мы видим даже, как сказано, что Бога надо возлюбить. Даже вот в его семье с матерью, да, такой, и то он, да, ну, молодец, как бы. Библия хвалит его, это хороший пример, да. Но во втором Паралипоменоне интересную вещь мы можем почитать и тоже чему научиться о жизни этого человека, хорошего царя. Второй Паралипоменон, 16 глава, с 7 по 12 стих. Здесь подробнее. А, ну давайте сначала прочитаем-то нашу историю, простите, с 3 царства, 16 по 24 стих. Вот здесь записывается эта проблема, кстати. Война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. Вы знаете, когда война, когда трудности, трудно верить, испытания, они укрепляют нас, но испытания, они есть определенные, когда человек начинает сомневаться, он начинает, ну где этот Бог, ну я молюсь, да, но трудности, когда постоянно перед глазами реальные проблемы, это трудно, да, то есть никто не спорит, это испытание веры. И вот такую война вот эта постоянная была, да, то есть любому человеку трудно, да, и этому хорошему царю тоже, понимаете, ему трудно было, да, уповать на Бога до конца. «И вышел Вааса, царь израильский, против иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Ааса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Ааса к Винададу, сыну Таври на сына Хезионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим, между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото, расторгни союз твой с Ваасу, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И вот понимаете, да, вот это классическая борьба. Вот он уповал на Бога, уповал, и вот ему как будто здесь надоедает вот эта война, постоянная опасность. Дай-ка я решу вот таким вот вроде бы простым методом, да, вот с помощью денег, вот с помощью вот этих связей, да, и это так, это через эти испытания мы все проходим, понимаете. «И послушался Винодад царя Аса, и послал военачальника своих против городов израильских, и поразил Аин, и Дан, и Авел-Бев-Мааху, и весь Кинеров, и по всей земле Нефалима. Услышав о сём, Ааса перестал строить раму, возвратился в Фирцу. Царь же Ааса созвал всех иудеев, никого не исключая, вынесли они из рамы камни, дерева, которые Ааса употреблял для строения, выстроил из них царь Ааса Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Аасы, все подвиги его, все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Ааса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца свою, и выцарился Иосафан, сын его, вместе него». Да, вы можете читать и подумать, хороший царь, а чего у него ноги болели? Но вот в Паралипоменоне мы более видим подробно эту историю. 16 глава, 7 по 12 стих. Второй Паралипоменон, да? «В то время пришел, вот после вот того, как он заплатил сирийцам деньги, да, чтобы они напали на Северный Израиль. В то время пришел Ананья, прозорливец к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефипляне и ливияне силою большую и с колесницами всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Ааса на прозорливца, и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него, и притеснял Ааса некоторых из народа в то время – и вот деяния Асы, первые и последние, описанные в книге царей иудейских и израильских. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, болезнь его поднялась до верхней части тела», то есть, может быть, паралич какой-то, «но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Но это тот царь, который положительный, про него сказано, что он ходил путями Господа, да? Вот такая вот вещь. И здесь я не буду много останавливаться. Когда он был молодой, огромная армия эфиопов наступала, они уповали на Господа, и Бог дал чудесную победу. Армия там в миллион была, у них там было гораздо меньше людей. Чудесное избавление было, да? И пророк ему говорит, тогда была гораздо более сложная проблема. Ты уповал на Бога, и Бог тебе дал спасение. Теперь меньшая проблема, потому что на Бога не уповал. Безрассудно ты поступил. Безрассудно. Из-за этого у тебя будут войны. Я уже говорил, что у него были много войн, и он хотел избавиться от войн, он хотел мира. Все мы хотим, чтобы в мире, в жизни было спокойно, да? Так вот, чтобы достичь вот этот мир в сердце, да, это Бог дает. Нужно повиноваться Богу до конца. Если мы попробуем какими-то корявым способом достичь вот этого безопасности, мира в сердце, да, не Божьими методами, да, а это не Божьи методы были взять деньги, эти святые деньги из храма и заплатить этому необрезанному языческому царю, чтобы он пошел, народ Божий тоже, хоть они какие были, но народ Божий, израильтяне, чтобы он их там, да, наказал. Ну, это вообще коряво было, это чисто мирское, да, и, ну, плохо было. Плохо еще в том, что Авия, он много знал, он, Бог много через него сделал, ему много было дано, поэтому и спрашивается с него больше. И в результате у тебя будет война. И вот когда мы пытаемся корявыми методами принести покой и безопасность в свою жизнь, в результате вот вся жизнь все равно все коряво так и идет. А почему? А потому что надо уповать на Бога, всем сердцем надеяться на Него, понимаете? И Бог даст мир. Не всегда, понимаете, есть определенная борьба. Ее надо пройти Божьими методами, с терпением и до конца. Я всегда говорю, Бог хотел испытать свой народ, когда они вышли из Египта, но Бог их хотел испытывать буквально 2 года всего. В результате у них получилось испытание на 40 лет. Вот есть испытание, образно говоря, в нашей жизни, которое, да, кажется долгим, но оно как бы 2 года. Если мы коряво будем вот, поступать не духовно, не уповать на Господа, там, возвращаться, образно говоря, к египетским методам, наше испытание продлится на всю жизнь. И в этих испытаниях, в этих вздыханиях можно так и умереть, как израильтяне умерли в пустыне, понимаете? Есть испытание, его нужно пройти с терпением, понимаете? Кажется, вот сейчас мы это сделаем, и все закончится. Нет, не закончится, будет хуже. Только с Асой произошло, пророк его обвиняет, ну не обвиняет, а обличает. Но Аса-то, я же хороший царь, я столько много хорошего сделал, ну ладно, что это мелочь, я же достил. Ну не, он не слушает его, да. Вот. И потом других притесняет он в Иудее, вот этот царь, хороший царь, да, потому что, наверное, люди его обличают, что-то говорили, но он немножко ожесточился сердцем своим к старости, да, вот когда он стал таким великим царем, не проблема, решим проблемы любые, там, вот сейчас наймем этих, ну, такого, да, отношения, с помощью денег все можно решить, там, да, вот, то есть... Я знаю, как жить, не учите меня, там, я уже вот столько, 40 лет тут. В общем, он многих притеснял, не слушал, а Бог посылал ему пророку, чтобы он каялся, да. И вот у него эта болезнь, ноги, подумай, да, это самое, Аса, вот тебе ноги болят. Почему, может, Бог что-то хочет тебе сказать? Нет, сейчас вот заплатим врачей, найдем лучших, там, сделаем, там, ну, и еще, а болезнь-то, она только ухудшилась. Потом, да. То есть вот такая вот проблемка была. Хотя сам по себе царь был хороший, поймите меня правильно, и Библия говорит, но это говорит о том, что мы, как бы не теряя спасения, как христиане, у нас могут быть определенные проблемы, и Бог может посылать людей или какие-то обстоятельства, которые обличают нас, и мы должны быть при всей нашей одаренности, мы должны быть готовы услышать обличение, потому что Бог может обличать нас, таких замечательных, успешных, духовных, на нас равняются люди, мы пишем там книги, статьи, наши проповеди по телевизору, да, это все здорово, и Бог не отменяет это все правильно, это хорошо, и это благословенно, но Бог может работать и над нашим характером, и нужно услышать вот это тоже, и со смирением принять какие-то обличения, понимаете, вот. Такой пример тоже. Вот, хотя царь был очень хороший, Аса. Так, иудейский царь. Вот он и не доверил Богу до конца, вот его проблема-то была, да, он возгордился, сейчас мы с помощью денег это решим. И вот я говорю тоже, когда мы молодые, мы уповаем на Господа, или когда у нас трудная ситуация, у нас ничего нет, мы уповаем на Господа, и Бог благословляет, да. Но потом мы укрепляемся в жизни, у нас уже стабильная, высокооплачиваемая работа, там у меня в жизни уже опыт, там меня вызывает на конференции, чтобы я поделился опытом. Я уже не какой-то там 20-летний парень, там, я уже солидный человек. Там. И вот такие вот мысли идут, они хорошие вещи, это благословение, но это может привести к гордости. И когда трудность приходит, вместо того, чтобы уповать на Господа, ты начинаешь использовать вот эти вот мирские методы, и это нехорошо. Вот тоже такая история, пусть она будет нам назидание. Дальше, 25 по 32 стих, 15 главы, да? «Нават же, сын Иероамов, воцарился над Израилем во второй год Аса, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодно пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, который тот вел Израиля в грех. И сделал против него заговор Васа, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Васа при Гавафоне филистимском, когда Нават и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Васа в 3-й год Аса, царя иудейского, воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иероваамов, не оставил ни души у Иероваама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Силамлянина. За грехи Иероваама, которые он сам делал, и который вел в грех Израиля, за оскорбление, которое он прогневал Господа, Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских, и война была между Асой и Ваасой, царем израильским, во все дни их». Вот здесь мы видим Нават, поэтому пророчество, он сын вот этого Иероваама нечестивого, и он тоже нечестивый. Он не то, что там, не думайте, что папа плохой, я хороший, я все равно понесу все эти проклятия. Нет, он тоже здоров был. И вот этот суд Божий, он излился на него, хотя Бог наверняка хотел, чтобы он покаялся. Теперь новая династия становится царем вот этого Вааса, и мы читаем про Ваасу с 33 по 34 стих. В 3-й год Асы, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахи, то есть в этом северном царстве, над всеми израильтянами в Фирце, и царствовал 24 года. И делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем Иероваама во всех грехах его, которые тот вел в грех Израиля. То есть Вааса вот этот, он тоже не лучше. Не лучше. Дальше 16 глава, с 1 по 7 стих. «И было слово Господне к Иую, сыну Ананию, Ваасе, за то, что я поднял тебя из праха, сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иероваама и вел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отверну дом Ваасы, дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иероваама, сына Наватова. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные, прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги описаны в летописи царей израильских. И почил Ваасы с отцами своим, погребен в Фирце, и воцарился Иуа, сын его, вместо него. Но через Иуа, сына Ананию, уже было сказано слово Господне о Ваасе, и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его, делая делами рук своих, подражая дому Иероваму, за что он и истреблен был». Вааса, да? Вот это пророчество Бог посылает. Бог через это возвещает суд. И, ну, просто Вааса, ты твоими руками Бог судил вот эту вот династию Иероваама. Да. Почему он судил? Ну, свяжи концы с концами. А ты теперь так же поступаешь. Те же самые, за что ты был вовлечен в этот суд Божий, за что Иеровоама судили. Ты сам становишься, сам такие вещи, да. Ну, сообрази. Ну, где хоть какая-то духовная мудрость? Ну, что? Ну, нет, вот видите. Народ Божий, да, ну, как же так? Дальше с 8 по 14 стих. 26-й год Аса, царя иудейского, царился Ила, сын Вааса, над Израилем, Фирце, и царствовал 2 года. И составил против него заговор раб его Замри, начальствующий над половиной колесниц, когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арсы, начальствующего над дворцом Фирце. Тогда вошел Замри, поразил его и умертвил его в 27-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, сел на престоле его, то истребил весь дом Васы, не оставив ему мочащего к стене ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замри весь дом Васы по слову Господа, который он изрек о Васе через его пророка. За все грехи Васы, за грехи Илы, сына его, которые они сами делали, и которым вводили Израиля в грех, раздражая Господа, Бога Израиля, своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. Против сына Васы, да, вот это тоже заговор. Замри теперь становится, вот, которым был военачальником. В общем, все, поехала по наклонной вся вот эта история Израиля, эти перевороты, вот эти буйные головы, никто власть не уважает, чуть какая-нибудь лазейка сразу, переворот. И такое бывает, когда люди отступают от Бога. Бардак вот начинается, да, в плане власти. Вот здесь вот такое начинается, эти серии вот этих дворцовых переворотов. Вот, теперь у нас Замри приходит к власти, да. Иерам не покаялся, Васа не покаялся, да. Вот. Ну, а что, может быть, в Замри все-таки получше будет? Но мы читаем с 15 по 20 стих. 27-й год Асы, царя иудейского, царился Замри и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замри сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амрия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. И отступил Амри и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замри, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома, зажег за собой царский дом огнем и погиб. За свои грехи, в чем он согрешил, делал неугодно пред очами Господними, ходя путем Иеровоама во грехах его, который тот сделал, чтобы ввести Израиль в грех. Прочие дела Замри, заговор его, который он составил, описано в летописи царей израильских. Ну, Замри этот мы видим, он тоже за свои грехи, в чем он согрешил, то есть тем же путем Иеровоама он идет, тоже. Когда же это, ну народ же Божий, ну что, ну поймите, ну нет. Дальше мы читаем с 21 по 22, то по 28. Тогда разделился на то израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганафова, чтобы воцарить его, половина за Амрия. И одержал верх народ, который за Амрия, над народом, который за Фамния, сына Ганафова, и умер Фамния, и воцарился Амрий. 31 год Асы, царя иудейского, царился Амри над Израилем и царствовал 12 лет. Фирс он царствовал 6 лет. И купил Амри гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра и застроил гору и назвал построенный им город Самарию по имени Семир, владельца горы. Вот Самария откуда берется, да? И сделал Амри неугодное пред очами Господа. Неугодное, опять. И поступал хуже всех бывших пред ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватова, во всех грехах его, которым тот вел грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израиля идолами своими. Прочие дела Амрии, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описано в летописи царей израильских. И почил Амрий с отцами своими, и погребен в Самарии, и воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ну, Ахав-то мы знаем, да? Но вот здесь говорится про... Вот Амри был сын, отец Ахава. Про Амри сказано, что он еще хуже был. Мы думаем, уже куда хуже. А еще, оказывается, еще хуже становится с народом Божьим. С 29 по 34. Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38 год Асы, царя иудейского, и царствовал Ахав, сын Амри, над Израилем в Самаре 22 года. Делал Ахав, сын Амри, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иерама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Евваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израиля. В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон на первенце своем Авираме, он положил основание его, на младенце своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, который он изрек через Иисуса, сына Наамина. Вот, Ахав и еще хуже. Амари, мы думали, совсем уж плохо. Ахав еще хуже. Ахав еще хуже. Ну, про Ахава мы больше поговорим. Ну, вот просто вот эта вот цепочка. Народ Божий, израильтяне, да, усердное царство, они никак не поймут, что если ты служишь Богу, Бог тебя благословит, Бог сделает твою страну процветающей, Бог сделает твою страну политически сильной. То, чего эти цари стремились, но вместо того, чтобы служить Богу, они служили этим тельцам. Кроме того, этот Ахав, они, понимаете, они служили тельцам, поклонялись этим тельцам, но тельцы, они изначально были как бы, мы как бы Богу истинному через тельцов поклоняемся. То есть это как бы компромисс был, я об этом в прошлом говорил. Теперь вообще уже в наглую вот эта его жена, да, вот этот отвратительный культ Ваала вводится, да, то есть еще хуже вообще, да, то есть теперь уже никакого не компромисса, просто... В наглую вот этот культ Ваала вводится, да, вот Ахав это сделал, да, и жена у него была там вообще, щадя ада, можно сказать, из-за нее там Израиль столько настрадался и вообще, да. Жалко, это же народ Божий, ну так все, все хуже и хуже, все хуже и хуже, да. И вот эти вот цари израильские, северного царства, Бог... Им бы понять, почему тот царь сместился, эта династия исчезла. Почему, да? Но люди не понимают, не могут связать концы с концами. Да? Вот эта духовная деградация происходит. Не сразу они Ваала вели, но постепенно. Да? Духовная деградация, духовная путаница. До того, что Бог четко сказал, кто построит Иерихон, он потеряет первенца своего и младшего своего сына он потеряет. Это проклятое место, это проклятый город, ни в коем случае его не строить. Все, проклятое место. Всем было это ясно. Но вот находится умник, строит этот город, у него первенец умирает, когда он только начинает строить город. Ну ты вспомни обетование, ты вспомни пророчество, ты вспомни, ты проклятым делом занимаешься, ну ты вспомни. Нет. То есть вот духовное отупение все равно строит, и младший у него погибает. Да? Вот видите, народ Божий докатывается, да, вот до какого... духовной тьмы. И, конечно, так печально. Такое произошло с народом Божьим. У них был закон. И это, конечно, предостережение нам. Понимаете, вот эта духовная тьма, она не происходит сразу. Она происходит постепенно. И вот постепенно это произошло вот, с Ахавом и с израильтянами. И вот такая вещь. Бог проклял идолопоклонство. Бог проклял восстановление Иерихона, а народ занимается вот этим. То, на чем Бог произнес свой суд, люди строят это, да. И вот в этом как бы есть иносказание. Есть вещи сейчас в современности, которые Бог осудил. Но может получиться, что народ Божий будет вовлечен восстанавливать то, что Бог проклял, то, что Бог осудил, как это происходило здесь с народом Божьим, понимаете? Все, я заканчиваю. 1 Иоанна, 2 глава, откройте со мной. 2 глава с 15 по 17 стих. 1 Иоанна, 2 глава с 15 по 17 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего. Мир проходит, похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Не любите мира. Вот израильтяне... Ахав и другие, они вот любили мир действительно. И они становились врагами Богу. И в Новом Завете к нам верующим, мы народ Божий, мы избранники Божьи, нам тоже призыв, не любите этого мира. Это все в нем, вот этот мир, это гордость и похоть. Да? Это все не от Бога. Нет отца. Но мы-то дети Божьи, да. И они, израильтяне, были дети Божьи. Зачем вот они прибегали к этим мирским идолам, мирским методам, да. И Бог нас призывает, Дух Святой призывает тоже. Дорогой, не люби мира. Это все погубит, ты навредишь своей душе. Мир проходит, здесь говорится. Мир проходит. Вот там вот суд Божий же был над Израилем, да? Суд Божий был над строительством Иерихона, но они все равно были вовлечены вот в строительство этого Иерихона, строительство своего царства, как они понимали, вместо того, чтобы искать царство Божие. Вот этот, мир, в котором мы живем, он осужден уже. Все, суд над этим миром, он не за горами. И Бог проклял вот эти все уже, эти мирские методы, они находятся все под осуждением, да. Просто по милости Божией Бог терпит, чтобы люди покаялись. Но мы живем в мире, который, над которым навис гнев Божий, над которым навис все. Глобальный кризис, с точки зрения, да. Что вы, если бы вы знали, что был, будет глобальный кризис, если бы вы знали, что доллар подорожает, вы что-то сделали бы, да, если бы вы знали. Да? Вот. И Бог нам дает эту информацию. Этот мир все осужден. Не любите этого мира. Подготовьте себя. Храните себя в чистоте, чтобы душа была ценная. Да? Исполняющий волю пребывает вовек. Вот этот, в этот мир, в котором... Потому что человеку хочется пребывать, человеку хочется иметь мир, безопасность. Ему хочется стабильность иметь. Да? И Иоанн говорит, исполняй Божью волю. Вот как пребывание, вот как стабильность идет. И в книге царств мы это и учим. Те цари, которые уповали на Бога, они пребывали, их царство укреплялось, да? Вот мы это четко видим. Те цари, которые не уповали на Бога, они становились слабее в конце концов. Они не пребывали. И жизнь их заканчивалась коротко, их семья гибла и так далее, и так далее. Вот простая, простая мораль. Ищите Царство Божие, остальное все приложится. Аминь.